«Бери и делай». Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Ремонт мебели. Часть первая.
В нашей сегодняшней беседе речь пойдет о ремонте твердой мебели, который можно самостоятельно произвести в домашних условиях. О ремонте мягкой мебели и о сборке мебели мы расскажем вам в нашей следующей беседе. Довольно часто нам приходится сталкиваться с такой неприятностью, как шатание ножек у кухонных обеденных столов. Причем подтягивание гаек этой проблемы не устраняет. Но, видимо, существуют какие-то иные способы устранения этой неприятности. Юра, расскажи, пожалуйста, вот об этом поподробнее.
Да, ты прав. Такие способы устранения этой неисправности существуют. На что следует в первую очередь обратить внимание, если подтяжка гаек не дает необходимого результата. Наши обеденные столы собраны с помощью кронштейнов и шпилек. И, естественно, состоят из четырех ножек, каркаса и столешницы. Ножка крепится к каркасу, на котором закреплен кронштейн, с помощью шпильки и гайки. В том случае, который ты описал, подтяжка гайки произведена уже до конца резьбы, а ножка продолжает шататься. Это может говорить о том, что вворачивая гайку, заворачивая, затягивая гайку, мы вытягиваем шпильку из ножки. То есть люфт достиг уже такого значения, когда ножка не подтягивается, а шпилька из ножки вытягивается. В данном случае ножку надо от стола отсоединить, вывернуть шпильку и с помощью обычной сантехнической кудели устранить неисправность следующим образом. Наматываем кудельку тонким слоем, смачиваем ее столярным клеем.
Юра, сразу вопрос, фум-лента не подойдет?
Нет, она не даст никакого эффекта, это не сантехника. А вот когда мы шпильку смажем клеем по дереву, да, и вернем ее туда обратно, клей столярный, он же разбухает, возникшие там зазоры, они ликвидируются. Естественно, что после этой операции надо дать все это, чтобы высохло в течение суток, а потом установить все это на место. При этом надо обязательно проверить, а не хлябают сами ли кронштейны, которые к каркасу прикреплены, они крепятся шурупами. Бывает, что вот эти шурупы тоже ослабевают. Гайку подтянули, вроде ножка не болтается, все вроде прочно. Стол поставили, качнули, а он качается. Вот это вот качание может возникнуть в результате того, что ослабли шурупы.
Крепеж.
Крепеж. Шурупы надо подтянуть. Как правило, там крестообразная отвертка в последнее время используются шурупы с крестообразной головкой. Или с плоской. У кухонных столов ножки могут шататься. Там тоже надо в первую очередь проверить их крепление. Бывает, что ножки закрепляются с помощью болтов, винтов. Тоже гайки имеет место быть. Подтяните. Если в том случае подтяжка ничего не дает, закончилась резьба, можно прибегнуть к следующему способу. Подложить под гайку дополнительные шайбы. Это как и для обеденных, так и для кухонных столов. Ну и надо, естественно, проверить, чтобы стол не шатался, что он стоит на ровной поверхности, да? А то бывает, что он пол неровный, и стол шатается. А устранить эту неисправность, скажем так, ну, путем подкладки подножки или резинки какой-то, или какой-то твердой фанерки, ну, чтобы устранить вот это качание, то есть выровнять его в горизонтальной плоскости.
Ну, со столами здесь понятно. А если, допустим, у нас аналогичная проблема с табуреткой или со стулом, какие возможны причины появления этой неисправности, скажем так?
В первую очередь надо обратить внимание на то, каким способом выполнена конструкция вашего табурета или стула. Могут быть стулья полностью склеенные, или могут быть склеены частично, то есть передние ножки и перемычки между ними проклеены, а задние ножки со спинкой, которые, да, могут быть иметь такие же винтовые или болтовые соединения. Скорее всего, что винты. Винты, как правило, в мебели используются или с прорезью, под плоскую отвертку, или без нее. Но там четырехгранник, или такое ответвление, скажем так, штырек, стопор, ребро. Чтобы винт не проворачивался, это все вот втягивается, и винт не проворачивается. Та же самая неисправность может быть. Резьба закончилась на винте, гайку дотянул, гайками все в дерево продавило, не хватает.
Проблема не устранена.
Да. Вот путем, опять же, подкладочки под гайку шайбы. Или можно вот использовать, я иногда вот бывает, чтобы ну, много гаек не ложить, правильно? Ну, взял гайку, допустим, если у стула винт М6, да, Я взял, подложил туда гайку М8, да?
Ну, большего диаметра.
Потом шайбочку, а потом закрутил уже гайку М6. Можно таким способом поступать. Ну, если много там шайб накладывать и крутить неудобно, во-первых, чем ближе к ножке, тем неудобнее там заворачивать ведь будет. Когда больше места, больше пространства и удобнее работать. В том случае, если нарушилось соединение в склеенном месте ножек, то придется стул разобрать. То есть все сочленения рассоединить. На ножках пазы, а на перекладинках будут такие вырезы сделаны. Соответственно, размеру вот этого паза в ножке. Вот этот люфт можно устранить следующим образом. Берем обычную газету и по ширине вот этой части перекладинки, да, угу, которая будет заходить, да, в паз,
понятно,
мы подворачиваем обычную газетку по ширине, такую же полосочку вырезали и подворачиваем. Сначала просто на сухую подвернули и попробовали ее туда вставить в паз, чтобы оно шло с натягом. Посмотрели, сколько вам бумажки потребуется. Газета – лучший вариант, потому что она тонкая, и можно тут вот как-то все это срегулировать. Если толстую бумагу взять, то можно не попасть, правильно? А нам ведь надо вставить так это все, чтобы газетка не смялась на перекладинке, правильно? Не получилась тут гармошка, тогда ведь ножка с перекладинкой вплотную не встанут. Будет зазор, некрасиво будет. И клей выдавится оттуда, он же тут же все выступит.
Вместо газеты, допустим, если использовать какую-то мягкую ткань, марля, бинт, пойдет или не пойдет?
Если люфт очень большой, и чтобы газету не мотать, надо использовать плотную ткань какую-то. Но надо примерить это все. Тут поступать-то надо следующим способом. Проклеили это с помощью все столярного клея, опять же. Паз смазали, смазали эту портянку, как я их называю. Ну, подмотали которую, бумагу или
тряпочку. Понятно.
Смазали. Надо, чтобы это все просохло. А потом уже производить склейку. То есть сборку произвести фактически мебели. Естественно, может заходить очень туго. Я при этом бью обычно кулаком. Если вам жалко своих рук, то можно использовать молоток. Обычный молоток. Слесарный, допустим, да?
Металлический. И киянку можно использовать.
Можно использовать киянку. Но ни в коем случае не бейте ни киянкой, ни молотком по ножкам или по этим сочленениям. Подкладывайте фанерку, чтобы не оставлять вмятин на деталях. После того, как мы это все соберем, мы же можем собрать неровно. Надо проверить. То есть на ровную поверхность, ну, того же стола обеденного, этот стул поставим и смотрим. Если он качается, значит, ножки где-то неровно. Надо это все устранить. То есть по диагонали ножки начинаем надавливать, и оно все это встанет. Вот в таком положении лучше из этого стола, уже не перемещая, его оставить на сутки, чтобы это все просохло. Клей столярный при засыхании, он, естественно, сразу же, он же не разбухает, ему надо высохнуть. Вот когда он высыхает, вот он разбухает и все эти люфты устраняет.
А груз какой-нибудь нужно использовать? Или можно это...
Да, если вы вот надавите на ножки, бывает, что вот собрали... А ножка опять раз и берет, отходит. Ну, возьмите, придавите грузом каким-то. Можно ведро воды налить или еще что-то. Вот. Ну, чтобы нормально оно стояло. И все. А после того, как он высохнет, стул уже будет на горизонтальной поверхности. Как мы его установили, так он и будет это. А уж неровности пола, ну вот уж извините, тогда уже стул перемещайте, чтобы он не качался на полу. Вот и все.
Ясно. Вот еще такой момент. Бывает такое, что вот у шкафов, ну, кухонных шкафчиков, там, мебельных шкафов, шкафчиков, которые в столах расположены, неважно, не закрываются дверки. И причем регулировка шарниров ничего не дает. То есть проблема, опять же, у нас не решается. Какова причина вот такой неисправности? Как ее будем устранять?
Одной из наиболее распространенных вот этих неисправностей является перекос стенок самого стола, который возникает по нескольким причинам. Первая причина – это отошла задняя стенка. Вот кухонный стол у нас же, там задняя стенка, как правило, это ДВП сейчас. В старой мебели там использовалась фанера, та намного жестче, сколачивалось же все на гвоздики. Гвоздики эти со временем как-то расшатались, мы туда кастрюльки там что-то складываем, продукты в стенку нечаянно бьем, гвоздики эти выскочили, а мы этого не заметили. И, допустим, даже отошла в одном углу, а если уж отошла полностью с одной стороны, может возникнуть перекос самой стенки. Она может отойти или влево, или в правую сторону, правильно? А дверка-то на шарнире закреплена, вроде как все правильно, а дверка-то не закрываться. Вот эту неисправность устраните. Там, где были гвоздики, которые уже не держат, в эти отверстия лучше всего верните шурупы.
Для надежности.
Да, для надежности. Или придется их переколачивать в другое место, там отступите сантиметр, полтора, там вверх или вниз, там, ну, от этого места. Потому что в этом месте этот гвоздь уже держаться не будет, там расхлябалось все. Какой смысл его на то же место приколачивать? Смысла нет. Или шурупом затяните, или переколачивайте эти же гвоздики, если они не погнуты, ничего, все нормально, в другое место. Устранили это, посмотрите еще на такую возможную неисправность. Вот наши кухонные столы, боковинки иногда соединялись с основанием стола или с крышкой с помощью кронштейнов. Г-образный кронштейн и два винтика. Возможно, винты вот ослабли там. И стенка тоже чуть-чуть перекосилась как-то. Под действием грузов мы же в стол-то и крупы ложим, и сахар, и соль, вес-то достаточно ведь получается, да? Она перекосилась, что-то отошло. Подтяните это, попробуйте. И еще третья неисправность. Шарнир крепится на полозок, который крепится к боковой стенке, допустим, шкафчика, стола, неважно чего, может быть, это даже одежный шкаф, правильно. Вот эти полоски крепятся к боковой стенке с помощью шурупов. Там два шурупа. Они могли ослабнуть. Вы вроде бы как вот пытаетесь, шарнир-то тянете, и вроде все, уже дальше тянуть некуда, а дверка-то не закрывается, она идет перекос, и все. Один только регулировочный винт упирается в полозок. Ну, чтобы дверка отходила, ну, чтобы зазор это регулировать. Когда дверь начинаете закрывать, она же оттягивается и заходит одна створка на другую. Открутите вот этот стопорный винт, который крепит сам шарнир на полоске, и подтяните, попробуйте эти шурупы. Как поступать в том случае, если шурупы не подтягиваются, а проворачиваются? Можно поступить следующим образом. Взять шуруп большего диаметра, но такой же длины, дабы насквозь не проткнуть.
Не вышел.
Да, с лицевой стороны, допустим, стенки, правильно? Вот только так я могу посоветовать. Потому что попробовать как-то перешить сам полозок вверх или вниз, или вперед-назад на боковой стенке, может привести к такому последствию, что дырка не будет закрываться, или ее будет тянуть, она будет постоянно как бы отходить. Когда вот эти вот проверили все неисправности, допустим, если вы их видели, попробуем по новой отрегулировать зазор между дверками. Как это делается? Ослабляется винт, который крепит шарнир, который расположен на полоске. И вот этим винтом, который будет ближе к вам, начинаем регулировать с верхнего шарнира. Устранение зазора, то есть уменьшение зазора, получается в результате вворачивания винта. Уменьшение, то есть увеличение зазора, путем его отворачивания. Установили вверху, установили внизу. Стопорные винты пока еще не крепим, не надо торопиться. Дверка закрывается нормально. Произведем подтяжку винтов, которые крепят шарниры. В этом случае зазор может увеличиться. До конца не дотягивая вот эти винты, произведем дополнительную регулировочку. И таким вот образом дверь выровняем зазор, чтобы был и вверху, и внизу одинаков. Но при этом надо сделать так зазор, чтобы дверка при закрывании одна об одну не стукалась. А то бывает, дверку закрыли, зазор вроде как нормальный, а потом 2-3 раза, и она начинает стукать. Вот это надо как-то проверить еще, правильно?
Конечно.
Путем нескольких открываний и закрываний посмотрите, как это все работает. Работает нормально, но можно оставить. А если начинает дверка в дверку стукать, то есть надо уменьшить зазор. А потом все хорошо протянуть.
Ну, как отрегулировать дверки у обычных шкафов, мы разобрались. Теперь вот еще такой вопрос. У некоторых из нас в квартирах, в домах есть шкафы-купе. Ну, как мы знаем, у этих шкафов нет шарниров. Но а проблема с дверками, опять же, также может возникнуть. Дверка либо вообще перестает закрываться, либо идет очень туго, либо она идет в кось, в кривь. Ну, то есть я не знаю, что там еще может быть. Какие возможные причины неисправности с дверками вот именно в шкафах купе и каким способом вот эти причины можно устранить, чтобы дверка нормально закрывалась?
Первое. Надо так же, как и у шкафов, дверки которых навешаны на шарнир, посмотреть, а не отошла ли задняя стенка. Устранить эту неисправность. Проверить, чтобы боковая стенка была под 90 градусов к основанию. Возможно, подтянуть болты, вот эти евроболты, на которые крепится боковая стенка к основанию. Если мы не получили результата, и дверки или не закрываются, вообще не сдвигаются с места, их как бы заклинило, или двигаются с большим усилием, и при этом еще и получается или вверху, или внизу зазор, то здесь уже совсем другие неисправности. И чтобы их устранить, или проверить, что они там, эти неисправности, возникли, нам придется эту дверь с опоры снять. Приподняв ее в опору, где ролики катаются, двигая вниз, мы эту дверь вытаскиваем. И в первую очередь на что мы смотрим? На надежность крепления самих кронштейнов, которых закреплены вот эти ролики, или можно их назвать дисками. В том случае, если кронштейн на дверке люфтит, то есть качается, подтягиваем точно так же шурупы. В том случае, если шурупы разбили уже отверстие и не подтягиваются, эти кронштейны, возможно, на дверке или в левую, или в правую сторону переместить, ну, буквально на 1 сантиметр и вновь вернуть шурупы. Я в этом случае пользуюсь шилом. То есть кронштейн поставил, да? Сделал наколку шилом и вернул туда шуруп. Желательно наколку в отверстие кронштейна делать, ну, по центру. Ничего не будет страшного, если вы сделаете ее, ну, не по центру. В кронштейне есть прорезь, ну, потай, фаска как бы в отверстие, да? И шуруп туда все равно при притягивании он туда встанет. Это проверить надо. Шуруп надо, естественно, вернуть вертикально, то есть отвесно, а не так, чтобы он ушел влево, там вправо, в кривь и в кость, правильно? Здесь надо постараться отвесно вернуть, чтобы головка шурупа полностью прилегла к фаске вот этого отверстия кронштейна. Не будем торопиться навешивать дверь, если такую неисправность обнаружили. Посмотрим сразу на остальные неисправности, которые тоже могут иметь место. То есть все вот собралось в совокупности, и в результате дверь не работает.
То есть там получается причин там может быть несколько, да?
Да.
Я так понимаю.
Посмотрим на низ двери. Внизу двери закреплены, скажем так, двое салазок. Они пластмассовые. Они тоже так же крепятся шурупами. Они точно так же могут разболтаться, и точно так же эти шурупы могут их не притягивать. Поступать следует точно так же, как и с кронштейнами. Эти салазки могут сломаться, тогда их надо заменить. Бывает, что вот эта салазка обламывается и может обломиться не полностью, а вот частично. Вот, ну, вот эта вот часть, что выкололась, она и потом способствует тому, что салазок из прорези-то выскакивает. Дверь идет наперекосяк и перестает закрываться. В том случае, если правый полозок салазки вот эти вот с правой стороны сломалась, дверь, естественно, будет не плотную подходить к боковинке снизу. А если слева, то сверху. В саму прорезь, где ходят вот эти салазки, может попасть грязь. Что-то отскочить. Вот эта же сломанная часть. И прибьется к боковинке. И дверка плотно закрываться не будет. То есть возьмем отверточку среднего диаметра, ставим в прорезь и прочистим все это. Приподнимая вверх у боковинки, ну, то есть как бы выколупывая эту грязь оттуда. Удалили все, посмотрели все.
Мусора, да, так
да.
Проверяем.
Сразу все проверим, чтобы не возвращаться, не навешивать дверь после каждого этого раза, правильно?
Ну, да.
Сразу все проверили, посмотрели. Теперь навешиваем дверь. Сначала берем дверь и закрепляем ее в те места, где вращаются вот эти наши ролики. То есть там тоже такие полоски, как бы, да? Вот вставляем туда оба кронштейна с роликами. И внизу дверь нам надо установить вот в эти прорези, вот этими салазками. Если вы не попадете в эти салазки, дверь, естественно, будет закрываться неплотно и будет закрываться туго. А как проверить? Не увидишь же ты, попал в эту прорезь, не попал, все скрыто от глаз, пощупать невозможно. Проверяется это следующим образом. Берем дверь за низ и попробуем ее повернуть или по часовой, или против часовой стрелки. То есть, поворачивая по часовой стрелке или против, та сторона двери, где закреплен наши салазки, да, вот этот полозок, да, он будет смещаться. То есть мы не попали в прорезь. Полоски, которые будут стоять в прорезях, не дадут двери повернуться или влево, или вправо. Вот надо добиться так, чтобы оба вот эти полоска попали в прорезь. Возможно, это сразу не получится. Дверь тяжелая. А полоски, они там такие как бы немножечко рифленые. И где канавка, у них там такой буртик. Дверь тянешь снизу, упирается в этот буртик. А он небольшой, там буквально миллиметра полтора. И салазок не идет. Вот чуть-чуть надо приподнять, вот полтора миллиметра. И попасть в эту прорезь.
Ювелирная работа.
Да. Конечно, силы может не хватить. Тогда можно использовать или плоскую отвертку широкую, чтобы подцепляя дверь снизу, как бы на излом, и стараться ее сюда переместить. Но при этом надо обратить внимание на следующее. Если вы сильно надавите на дверь, дверь вверху может выскочить с полосков там, где ходят ролики. Естественно, она упадет через вас на пол.
И причем двери-то эти, они довольно тяжелые.
Они тяжелые, да.
Шкафов, купе.
Будет лучше, если в этом случае кто-то будет подстраховывать. А если вы делаете дверь с зеркалом, тут вообще надо в первую очередь обратить внимание на это, что кто-то должен там вверху поддерживать. Иначе приложите сильное усилие, выскочит это с направляющих, по которым ролики-то ходят. Зеркало упадет, разобьется.
И, Юра, вот еще в заключение вот такой вопрос. Самому приходилось сталкиваться тоже с такой небольшой проблемкой, скажем так. Например, вот у стенки разболталась, либо практически, можно сказать, развалилась уже ручка. Как мы знаем, ручки, они все идут у нас четко по счету. И, допустим, нет такой возможности где-то в магазине найти вот именно такую же, а покупать, опять же, вот целый набор ручек, чтобы их все-все потом заменить, чтобы они все были одинаковыми, но тоже как-то не хочется тратиться. Вот если ручка разболталась, не держится винтиком, резьба нарушена, есть какой-то способ, чтобы вот эту ручку как-то, ну, скажем так, вернуть к жизни, чтобы она осталась?
Да, можно ручки вернуть. То есть, в чем возникает проблема? Ручка на дверке хлябает, подтянуть ее не можем.
Да,
шуруп,
нет такой возможности.
Шуруп, как правило, вворачивается в пластмассовые ручки. Заметь, да?
Да.
А винтами крепятся, как правило, ручки или из алюминия, или из бронзы, с латуни. Ну, металлические, скажем так.
Да, да, да.
Если пластмассовая ручка целая, но вот подтянуть-то не удается, можно же поступить вот аналогичным способом, как и при крепеже. Взять шуруп или диаметром побольше, или чуть-чуть длиннее, и просто заменить шуруп. С винтами можно поступать следующим образом. Это в том случае, когда металлические ручки, правильно?
Да.
Сорвалась резьба на винте. Одна нитка сорванная на ощупь, как это определить, винтики-то маленькие. Попробуйте найти такой же винтик и вкрутить в ручку. Может быть, подтянется. Если не подтянется, значит, нарушена резьба в отверстии самой ручки. И здесь есть несложный выход. Если у вас винт М3, к примеру, то вы берете и просверливаете отверстие под винт, чтобы можно было нарезать резьбу М4.
Большего диаметра.
Да, то есть сверло возьмите чуть-чуть больше диаметра. Там, допустим, у вас троечка была, резьба М3. Возьмите там сверло на 3,2, просверлите и попробуйте нарезать резьбу метчиком М4. И, естественно, надо же взять такой же винтик. Вернули, притянули, проблема решена. Другое дело, когда вот ручки ломаются полностью. Некоторые прибегают к такому способу. Ну, пластмассовую ручку можно склеить, правильно? Но со временем она же, пластмассовая эта ручка, вот по месту склеивания, допустим, да, она опять отпадает. И так можно клеить до бесконечности. А если склеить немножечко по-другому? В ручке, если она не полая, и можно просверлить отверстие в месте, там, где она переломилась. То есть, с одной стороны ручки и с другой сверлим отверстие на одинаковом расстоянии. Как слева или справа, так и вверх и вниз, допустим, да? Ну, то есть, как бы по центру. Чтобы нам ставить туда, скажем так, шпильку. Гвоздик там или еще что-то. Чтобы это все было с натягом. А потом склеить. Будет держать намного дольше. Вот такой вот выход из положения. Чтобы не бежать в магазин, не покупать комплект ручек. Допустим, для комода там 8 или 10 ручек из-за того, что там сломалась одна. Да, придется повозиться. Да, возможно, если у вас нет сверел там или еще подходящих, придется пойти и купить это все. Но это будет немножечко дешевле, чем покупать ручки. Ручки некоторые ведь есть очень дорогие, а их придется покупать в комплекте.
А о ремонте мягкой мебели и о сборке мебели мы поговорим в нашей следующей беседе.